Поведение более видно, чем мотив. Так же? Вот. И мы свой-то мотив не сразу можем отследить, да? А чужой тем более. И поэтому, если я буду судить, ну, по мотивам, это означает вообще не судить. Потому что что такое судить по мотивам? Это практически поставить себя на его место и тем самым оправдать. И подумать, что да я бы на его месте там еще бы что-то похлеще выдал. Вот. Это означает понять его. Судить по мотивам значит понять. Это значит понять его уровень сознания, понять, что какая травмирующая ситуация на него наехала, и какие его силы, чтобы ее отразить и выдержать, и что он не выдержал. То я его пойму, и значит суждения не будет. А вот себя засудить есть смысл. Почему? Потому что если я себя... Что такое судить себя по поведению? Здравствуйте. Мотив я себе могу придумать. Ум... Ну, когда мы что-то, у нас нервы сдают, мы что-то делаем, потому что хочется, потому что чем-то соблазнились, потому что что-то выгодно или что-то страшно, да? Мы что-то делаем, то есть действие уже происходит. То потом мы просто ищем мотив и подгоняем его под это поведение. И тем самым, то есть мы то же самое делаем с собой, что надо бы делать вот с тем ближним, которого мы осудили. Судить себя по поступкам, а не по мотивам, и судить, это значит не оправдывать себя, а судить ближнего по мотивации, а не по поступкам, это значит оправдывать его. Это означает, потому что если я себя оправдал, знаете, что такое себя оправдал? Это я поспорил с Богом и выиграл спор. Выиграл спор. Что такое выиграл спор? Потому что первая мысль сразу какая-то, что ой, что-то я не так сделал, да. И если потом включилась такая широкоформатная машина, которая рассматривает, ну, перечень вот этих мотиваций, и какая подходит, и о, вот тут я прав, вот где я прав, то мы и выбираем. То Господь отходит, говорит, ну все, ты победил, не борется. И потом по этому поводу нас не беспокоит уже. Вот. И тогда начинает развиваться проблема. А если я себя, ну, как бы осудил, проблема не возникает. Что такое я осудил? Мне внутри немножко пакостно. Я с этим пакостно живу и думаю, как-то вот, ну, впредь хотя бы не делать, а может сходить извиниться, а может что-то переделать, да, вот. Но если я это пакостно загладил за это и все, и то... Суть вот в чем. Я уже говорил на предыдущей лекции, может кто-то слышал, что совесть, которой, как принято, нам Господь указывает, вот эту, дорогой, делаешь не так. Это не просто Господь нам говорит, это Он плачет. Совесть — это слезы Бога. Слезы Бога. И маленькая такая горечь проникает к нам, потому что если вся горечь проникла к нам, мы просто почернели изнутри. Маленькая, которая... И поэтому веды говорят, что... Наши чувства, обыкновенные наши чувства, зрение, обоняние, ну все, которые вот обычные, являются продолжением чувств Господа. Ну так сказано. Как это понимать? Что значит мои чувства? Мои чувства вот. Вот я тактильно ощущаю вот это вот. И также веды говорят, что предаться Господу, любить Господа, не только Господа, вообще любить другое живое существо, это означает... служить его чувствам, то есть чтобы его чувства были удовлетворены. Не мои чувства, а его. Это означает любить. И любить Господа означает служить чувствам Господа, а не своим чувствам. Понимаете? А где его чувство? Как он его чувство? Но если мы знаем, что наше чувство является продолжением его чувств, также еще ачарьи говорят, что когда живое существо решает уйти от Господа, ну, решает что-то поделать без него. Практически это значит наслаждаться без него. То Господь со слезами на глазах, вот так вот пишется. Можно сказать, это ну, какая-то там поэзия, что-то так, чтобы впечатлить. Но говорят, так и есть. Так и есть. Вот этот огромный, большой Господь, всепроникающий, всевидящий, всемогущий, плачет. И прячется в сердце этого живого существа. И сопровождает до тех пор везде, в раю, в аду, здесь, во всех местах этой вселенной, мест очень много, они очень разнообразны, очень сильно отличаются. Сопровождает и очень огорчается, если человек или живое существо делает шаг от него, не приближается, не возвращается к нему, а делает шаг от него. Что же делает шаг от него? Оно попадает еще больше в путы вот эти материальные, больше обуславливается, то есть разум укорачивается, степень свободы уменьшается, ну, глупеет существо, и она уже, ей уже трудно подумать там о Боге вообще, то есть страх доминирует. И вот когда живое существо пробует делать шаг в ту сторону, где ему будет хуже, Господь не предупреждает, эй, ты куда пошел? Он сильно расстраивается, плачет. И капелька слезы капает там в сердце, и это есть угрызение совести. Это не просто подсказка. Мы чувствуем. Вот как почувствовать чувство Бога? Мы чувствуем. И наоборот, если мы делаем ну, что-то такое благородное, потому что из сердца идет подсказка не ради спасения собственной шкуры, никак не было бы хорошо, а просто вот тому помочь. Если мы что-то делаем, и у нас идет такой позыв, такой благородный, и мы про себя на это время забываем. И внутри идет энтузиазм. Энтузиазм. Мы говорили, ну вот, по-моему, последнее занятие было, энтузиазм – это одобрение Господа. Это стимуляция человека изнутри. Ни одно живое существо с места не может сдвинуться, если не будет стимуляции изнутри или снаружи. Если человек изнутри ничего не воспринимает, то есть он воспринимает, но не придает этому значения и чего-то решил, он с места не сдвинется, пока всех не опросят, пока ему там не кивнут такое критическое количество раз, что он скажет «да, иду», и тогда он пойдет и идет выполнять. Или он сам с собой разговаривает, или по телефону. Но если что-то такое благородное не для себя, изнутри идет, Господь уже кивнул, он радуется, потому что это не для себя, не эгоистическая мотивация. Вот мелькнула такая мысль, вот ну, предоставилась возможность, я просто увидел, не то что это я решаю, у меня появилась ситуация, и в этой ситуации я могу чего-то бескорыстно сделать. Изнутри такой укольчик, сделай это. И если я решаюсь это сделать, у меня возникает сразу, бурно идет энтузиазм. Это радость Бога. Радость. Вот эти две вещи. Радость означает «да». И люди говорят, а что ж я вот молюсь. Вообще, в принципе, любая духовная практика, какую мы ни возьмем, она рассчитана на то, чтобы у меня исчез вкус к эгоистическим действиям и возник вкус к альтруистическим действиям. Потому что можно делать альтруистические действия, потому что так написано, но это будет как бы с натугой. Эгоистические действия мы делаем легко по накатам, мы с этим родились. Это легко. Чувство самосохранения врожденно. Чувство противоположного полу врожденно. Ну, все вот эти чувства врожденно. Но сделать что-то для других... Мы сначала сравним, а не будет ли за это мне сильно плохо, а потом делаем это или не делаем. И вот когда и считается человек духовный, кто это делает с удовольствием. Он делает, даже если он пострадал, он а видит, что тому хорошо, и поэтому и мне хорошо. Вот этот вкус как бы. И люди говорят, как вкус, вот молюсь, вот делаю, аж устал, а все равно хочется вернуться к старому. Смысл в том, вот в буддизме есть такие слова, сорадование и сострадание. Слышали, да? Но сначала идет сострадание. Сострадание легче начать переживать. Легче, намного. Но легче, да. То есть я могу шикарно поступать, когда вот этому человеку много хуже меня, но я снимаю последнюю телогреечку, на, обогрейся. Вот. Ну, нам просто это легче сделать. Почему? Потому что в этом замешано еще такое, такое покровительственное, да? Вот. Но если у человека лучше, чем у меня, что-то не очень хочется радоваться, да? Сорадование — это более высокое. И сорадование не появляется раньше, чем сострадание. Исследовать голосу совести означает сострадание к Богу. Не просто, вот он сказал, не надо туда идти, просто такое послушание. То есть на каждом уровне понимания это одно и то же, где человек по-разному воспринимает. На этом, на одном уровне он как, ну как следование. Следование, что вот Дух Святой меня повел, там вот, вот совесть там кольнула, и он пошел. Но на более высоком, когда я понимаю, что это Господь, и Он живой. Это не просто совесть, это Господь заплакал. И пока ты не осушишь Его слезы, никакого вкуса к духовному не появится. Потому что мы хотим, мы думаем, что совесть кольнула, если мы даже понимаем закон кармы, что Господь это предохраняет меня от чего-то плохого, и что если я это сейчас, вот это все-таки сделаю, мне будет плохо, но ведь очень хочется, сделаю. Мы думаем, что это касается только нас. И а что бы такое для Господа такое сделать, чтобы у меня вот возник энтузиазм, чтобы я такой святой стал, чтобы у меня там чудеса знамения, ситхи там возникли и все, потому что это должно быть. То есть смотрите, мы напрямую, вот этот энтузиазм, этот вкус напрямую зависит от настроения Бога, который рядом с нами наблюдает за нами. То есть у нас энтузиазм возникает, когда он радуется. А он плачет. А как мы от него, как от него перейдет радость к нам? Вот этот энтузиазм — это его радость, а он плачет. Когда мы совесть так сказали, ну ладно, это потом с этим разберемся, где ж надо энтузиазм сначала, да? Вот пока слезы не осушишь. Есть такая интересная, вот в вайшнавской традиции считается одни из самых-самых таких преданных Господу эти гопи. Гопи — это переводится пастушки. Пастушки. Это когда там Кришна был, и вот они там ради него, там они все. И там и существует правило. И нарушение правил, если даже Бог тебе сказал нарушить правила, то все равно будешь отвечать по закону. Ну, такие вот правила во Вселенной есть. Вот. И там был Кришна, и все знали, что там он Бог. Вот. И у него заболела голова. Ну, случилось, да? И все пришли и сказали, что тебе? Он говорит, вот кто мне на голову ногу поставит, у меня голова пройдет. И все испугались. Потому что просто, если человек другому человеку поставит ногу на голову, это считается оскорбление, за это будет кармическая реакция, а это такая возвышенная личность, самая по максимуму возвышенная, то есть ну, сразу в ад. И они сказали, чтобы на секунду у тебя там голова перестала болеть, мы согласны в ад. Ну, такой не очень даже понятно, запредельное такое понимание. Просто навечно в ад, лишь бы у тебя за секунду. Вот это называется любовь. Вот. А любовь. А мы говорим о любви к Богу, он тут слезами рядом с нами заливается, а мы ничего по этому поводу даже не делаем. Вот что такое совесть? Совесть. Это для тех, кто хочет вкусно жить. если хочешь вкусно жить. Вкусно жить – это значит, вот эти всякие заповеди ты делаешь автоматически, даже в нарушении всяких правил. Если на тебя что-то падает, а тебе это как с гуся вода, ты от этого ничего не чувствуешь, потому что ты в это время, то есть чувство мне доставляет в какой-то центр ощущения, и там они рассматриваются. То ощущения у меня будут не снаружи, а изнутри, от радости Бога. Радость. Это называется энтузиазм. Если энтузиазм очень большой, смотрит на человека и говорит: фанатик. Что такое фанатик? Он идет, и на него там обломки падают, а ему хоть бы что. Хоть бы что. Ему говорит: мы тебя проклинаем, а он все равно идет, и потом оказывается, он как скала, вообще с ним ничего сделать нельзя. Почему? Он питается оттуда. У него вот такой стимул, что вот это множество векторов, которые хотят его сбить с пути, ничего не помогает. Ему реально хорошо, потому что вот на прошлый раз мы говорили, что удовлетворять свои чувства через органы чувств – это своего рода наркомания, и я это сравнивал с героином, помните, да? Вот, ну, кто был, да, помните. Вот, но наркомания означает зависимость. То оттуда сигнал идет намного чище, и он зависимости не дает. То есть можно посмотреть, что и тогда начинаешь понимать, что этот фанатик, он что-то имеет. И на самом деле он не фанатик, а он свободный человек. Свободный почему? Он не зависит от этого всего, окружающего. И когда на нем посмотришь, на нем как там на собаке все. Вот. Давайте так и назовем, слезы Бога, да? Ну это кто задал вопрос-то, да? Вот. Слезы Бога. Если мы будем понимать, что совесть — это не просто указание, а это Бог плачет, тогда нам будет легче. Знаете, почему легче? Потому что когда совесть говорит, типа нам дают правильный совет, как мне будет лучше. Но мы же такие крутые, что заради себя можно и пренебречь, да? Вот заради кого-то, если мы будем понимать, что это не заради себя, а заради кого-то, я сейчас, да, вот. И это применительно ко всему. Есть люди, просто работают. Вот быть иждивенцем, да, а мне ничего не надо. Но если совесть говорит, ты вот на шее сидишь, а ну ладно, как-то перетерпят, я это. Но совесть, то есть я должен работать, как это говорить, не за страх, а за совесть, да? Слышали такое? Не за страх, а за совесть. Я должен даже работать, поддерживать себя не ради себя, а ради Бога. Потому что он сильно расстраивается, когда мы деградируем. Очень сильно расстраивается. И вот если мы этот шаг не сделаем, а дальнейшей любви к Богу ничего нету. Ну, просто дальше мы не продвигаемся. А там говорится предание Господу, а там вера начинается. Веры не будет, ничего не будет, мы будем жить по причинно-следственной связи, строго по закону. Это жутко неинтересно. Потому что законы не очень интересные. Нам хочется парить, лететь, чтобы было, как в народе говорят, шара, да? То есть подарком, то, что, ну, даром, когда дается, тогда мы, а и когда сильно, ну, когда просто заработал, не очень как-то оно радует. Нас интересует вот эта вещь. И как к ней перейти? И все мечтают об этом. Почему мы сказки любим, да? Почему? Так это сказка в наших руках. Нам надо просто учесть. Это не просто совесть. Это вот живой. Потому что если во многих конфессиях, деноминациях говорится правильные вещи, но говорится, что Бога вы чувствовать не можете. Это высочайший уровень. Высочайший уровень. Никакой не высочайший уровень. Почему? Потому что написано черным по белому: наше чувство является продолжением чувств Господа. И мы чувствуем, что Он чувствует, но изнутри. Не через наружные органы чувств, а изнутри. Его переживания. И если сказать, что это просто, он говорит, вот это я согласен, а это не согласен, что это не просто радость или его горе, то это означает, ну кто-то такой очень правильный и бесчувственный смотрит и ну не то что, а подсказывает. Для этого не надо быть живым. И тогда любая хорошая религия, правильная, но которая просто говорит маленькую вещь, что вы Бога не чувствуете, это философия Ницше. Это Ницше, это любимчик Гитлера, Адольфа, который заявил, как Бог умер, да, слышали такое? Ницше кто-то интересуется, нет? Вот. Бог умер. Идея сверхчеловека пошла, никто не интересуется, да? Ну и... Да? Да. Его философия называется «Злая мудрость». «Злая мудрость». Есть такая книга, вот у меня есть, «Злая мудрость». И там замечательные вещи, но они злые, они недобрые. И тогда Господь представляет... Да, мертвый Господь – это злой Господь. Мертвый Господь – это воплощенный закон, и Он тебя не щадит. Если чуть проштрафился, и все, нет тебе пощады. Вот, вот это Ницше. Вот. Ну и... Гитлер и все, что с ним связано, сами понимаете. Вот. И тогда религия превращается в фашизм. От маленькой вещи ты Бога слышать не можешь. Ты чувствовать ее. Я не говорю слышать. Если мы будем его чувствовать, что произойдет? Мы его чувствовать начнем лучше. Наши чувства начнут очищаться. Как они очищаются? Во время молитвы очищаются, во время травмирующей ситуации. Если на меня что-то такое упало, в смысле проклятия или чего-то, или оскорбили, или что-то отняли, там хата сгорела и все такое. И я понимаю, и я сейчас начинаю вести себя как животное, я в это время молюсь, и в это время что-то со мной происходит. Со всеми, вот мы сейчас недавно говорили, со всеми происходит разное, я не могу сказать. Потому что это разное происходит, происходит процесс очищения, бесплатное очищение, бесплатная сауна нам устраивается. У одного мурашки по телу, у одного жар кидает, у одного холод кидает. Почему? Это зависит, а чем именно я загрязнен. Например, если я загрязнен, вот если воду взять, туда чернил налить, как ее очистить опять? Ну, там фильтр какой-то, да. Если вот глина, например, туда, просто через марлю процедить. А если соли там растворить, ее надо уже выпаривать, да? То есть разные методы очищения. И поэтому по одному и тому же поводу мы можем по-разному, то есть разные, если человек там заболел, там, ну, я знаю, скарлатиной, то это разные грехи могут привести к этому заболеванию. И поэтому, когда человек молится, с его телом что-то странное начинает твориться. Это просто побочный эффект. Это не присутствие Господа. Меня просто очищают, причем очищают даже не тело, очищается чувство. Очищается чувство. Для чего? Для чего? Потому что эти чувства очищаются не вот, смотрите, не вот эти, которые наружные. Они чистые, они хорошо все, они здорово устроены. У нас забиты чувства, которые вовнутрь, туда. Они забиты сомнениями. А так ли это? Сомнениями. Сомнения. Вот от этих сомнений они очищаются. И тогда я начинаю лучше слышать. Я лучше начинаю чувствовать, что чувствует Бог. Я начинаю лучше чувствовать Его боль. И при этом... Знаете, если проводник, вот представьте себе трубу, и она внутри изъедена раковыми какими-то там полипами, это и пропустить под большим давлением, и она будет вот так вот вибрировать, может развалиться. А если труба ровная, гладкая, изнутри чистая, она может пропустить большой поток и выдержит. И вот наши чувства, они там от длительного неупотребления, вот там вот эти сомнения, вот эти шлаки всякие. И вот когда нас колотит, в жар бросает, в холод, вот чистятся эти вещи. То, что с телом там температура может, это просто ну, следствие. Ну, в общем, это 15-й уже вопрос, это не главное. Это слабое отражение вот тех. И после этой чистки мы можем ощутить, что он плачет более явственно. Потому что если мы на 100% ощутим его горе, мы просто сгорим изнутри, почернеем. Если мы ощутим его радость, то у нас вены полопаются просто. глаза из орбиты и все такое, тело не выдержит. Но не само тело, а вот, но если очистит чувство, чем, смотрите, чем более чище чувство, тем более мистичным становится наше тело, мистическим. И вот когда мы говорим вот это ситхи, то есть они одно, чувства, они одновременно. И вот человек идет в костер и может не сгореть. И не тело его такое, а вот те чувства. Потому что через те чувства идет напор, сигнал, который все это раздвигает. А если там еле-еле, там с толщиной спичку как-то вот так еле цедит, не может противостоять. То есть изнутри нечто идет, чувства, это каналы, по которым я могу жить вместе. Вот есть, ну, потому что до этого, пока мы Господа не воспринимаем как живого, мы, у нас йога, связь, вот это вещи. Связь, знаете, что такое связь? Связь — это когда, ну, я одинок, и мне вот надо связь. Да? Разговор о связи заканчивается, когда мы вместе. Говорится, Бог во мне, а я в нем. Слышали такое, да? Тогда не связь, тогда мы живем вместе. Когда говорится о связи, йога, связь переводится. Йога — это мы еще не вместе. Но мы уже это. Привет, привет. Мы знакомы, мы это самое, да. Вот. Но когда это, то тогда мы вместе. Я в нем живу, он во мне. Он берет все мои хлопоты на себя. Мне рассказывает, что мне делать. Он всю мою материальную потребление берет и делает. Я об этом не беспокоюсь. А я делаю то, что он. Потому что он здесь показаться не может. Не то, что ему запрещено. Он выполняет желания всех остальных живых существ, которые сказали, видеть тебя не хотим. Хотим сами как-то. Ну, немножко Богом побыть, а ты тут как конкурент, мы же с тобой не можем сразу, ты нам всю, весь спектакль испортишь. Но человек другой, он как, он может это делать. И вот, и Господь очень хочет. Да, вы хотели вопрос, да.
Вот совесть по некоторым событиям, мы же все-таки в реальном мире, совесть по некоторым вопросам говорит, этого делать нельзя. Вот гоже, как можно, одно, другое, третье, четвертое, это событие одинаково происходит. И ты знаешь об этом, что ты поступаешь, может быть, неправильно, может быть, даже подло поступаешь, предположим. Но поступаешь так, не во свое благо, ты положим в окружение, предположим, с которым работаешь, предположим, это.
Ага.
Да, можно. Потом, когда эта ситуация выпрямляется, то есть будем говорить, отскакивает этот камешек, совесть успокаивается, такая галочка ставится, сделал все правильно, то есть исправил эту ситуацию. Как в этой ситуации? Ну, как ее, в общем-то, можно отразгруппировать? Как ее понять можно? То есть, в общем-то, надо сделать именно так, по-другому не получается. Но скорее говорит, что так делать нельзя. Но тебе приходится это делать.
Я это сделал, да. И совесть меня еще грызет.
Она даже заранее, когда ты делал, собираешься, в общем-то, делать это.
Да.
То есть она говорит, этого делать, ну, это нехорошо. Ну, выбор за тобой делать, не делать. Но безвыходная ситуация, что надо именно таким образом сделать. Именно таким. Вот как в этой ситуации?
Безвыходная ситуация, это означает, у меня нет смелости быть самим собой. Это называется безвыходная ситуация. Потому что иногда поступить по совести, это рискнуть. Надо рискнуть быть самим собой. Я сейчас много вариантов могу перечислить, когда ну кажется, ну а как по-другому? Но если я рискну.
Не для себя это делается. Для себя это
посмотрите. Я понял. Но если бы я рискнул вот это вот, и там обычными. То есть безвыходная ситуация, это вот, ну, нормативно, если посмотреть, нет вариантов. Что-то будет плохо. И я все-таки послушал Господа. Господь видит, ты ничего не можешь сделать, но ты его послушался. И тогда на арену выходит он сам лично. И происходит мистика. Потому что только мистическим образом можно. То есть чудо происходит. Вот когда оно происходит, Чудо происходит только в безвыходных ситуациях, и когда я все-таки на это иду. И потому что, и вот тут вот написано, в самом конце, в Бхагавад-гите написано, что Господь – это покровитель мистиков. Не покровитель там. Потому что, смотрите, вот Кришна, слово, у Господа много имен, но вот в этой традиции считается Кришна такой, начальное. Почему? Христос, например, в Индии говорится Криштоша. То есть вот есть Христос — это фамилия. Вот есть Иван, а есть Иванов. Есть Кришна, а есть Христос. Иисус — фамилия Христос. Сын Божий, так же говорят, да? Вот. А переводится дословно Кришна — все привлекающие. Это слово имеет функциональное значение. Все привлекающие. Все — это значит все. Это значит им, Богом, привлекаются. Это его качество. Привлекаются и пьяные, и наркоманы, и праведники, и конченые полностью уголовники, и не, мы будем о людях пока говорить, да. Да. Осознанно, неосознанно, но привлекается. А вот теперь скажите, а чем привлекается это? Я шел, и вдруг сконцентрировалось внимание, я сразу раз туда и посмотрел. Что нас привлекает в этом мире? Что всех привлекает в этом мире? А в этом мире привлекает всех какая-то аномалия, где просторечие называется чудо. Когда причинно-следственная связь нарушается, то есть безвыходная ситуация, там охлопа получилось. Вот врачи сказали, все, заказывайте гроб, а он раз и все. Вот эти привлекаются все. И поэтому в храмах, в церквях, если нет этого момента, все привлечения, значит, там живет не Бог. Люди говорят, мы столько, Господи, для тебя сделаем, смотрят сверху и говорят, ну все это хорошо, но проблема в том, что это не мой храм, это ваш храм. А где мой храм? Люди привлекают чем угодно. Вот они там маркет организуют хороший, они там театр организуют и все. А там нужно просто Богу разрешить быть. А это значит рискнуть. Деньги не требовать с прихожан, сами дадут. А не дадут, ладно. Вот, будет испытание, может как-то, ну вот такое. И вот тогда Господь, все привлекающие, тогда никакой рекламы не надо, все туда и пойдут. Потому что, да, я даже скажу почему, хотя я не собирался эту тему развивать. Ну ладно, это если... Да, на это есть причины, чтобы про Бога, да, говорите про Бога, Он такой хороший, Он такой, только вы Его не чувствуете. Вот эта маленькая вещь, и она все портит. И Господь уже не Господь, а такой банкомат, который по выдаче законов, и просто закон кармы выдается, и все. И зачем мне тогда храм, когда закон кармы и так везде действует? Зачем? Почему храм, он написано, территория духовного мира... Не территория духовного мира, как это, посольство. Вот на Украине, допустим, есть американское посольство, и на этой территории действует американский закон. Вот выйдешь, уже тут такой закон, а там другой закон. Вот. И там, потому, если ты туда сбежишь, там кто-то, и там уже рассматривается, вот, многие так вот. А если закон кармы, то есть если нет чудес в храме, значит там... Это не посольство духовного мира, это офис этого же самого мира. Он ничем не отличается. Что мешает Господу? Господу, в принципе, ничего не мешает. Но мы не хотим его. Неудобен он какой-то, непредсказуемый какой-то, да?
Ну, можно задать это вопрос, как вы можете
решить. Да, да.
Ну, предположим, храмы, святыща, соборы. Строят эти по воле явления людей, а не, в общем-то, чиновники в основном. И поэтому там заложены, в общем-то, именно места выбирались. То есть там заложены каналы для лучшей связи сверху. И по большому счету, священники, если ты даже приходишь туда сам, то есть не имеют от тебя огромного, ну, огромного влияния, если ты туда искренне приходишь.
Если что?
Если ты туда приходишь искренне, в общем-то, какие-то горят направления, которые, в общем-то, совершили.
Да, вы затронули очень интересную тему. То есть я могу прийти в загаженный храм,
да,
если у меня сильная вера, а не только я получу, но и этот храм получит.
И этот храм получит.
Потому что через тех, может быть, извращенных священников даже что-то пройдет. Вот, и поэтому...
Может, напрямую пройти, не обязательно через священников. Может, напрямую читать через постройку. Хотя это тяжело.
Может и так.
Может и так.
Это называется парампара. Парампара переводится из рук в руки. В христианстве это нить Святого Духа. Это значит, вот Господь, и Он передал знания. Передал. Вот если мы откроем Бхагавадгиту, вот здесь вот, здесь написано. Или я сразу. Вот здесь вот написано парампара. Вот Кришна сказал этому, тот сказал этому, тот сказал этому. И вот последний, пожалуйста. Сейчас я зачитаю. Тут есть. Я зачитаю не от себя. Вот. Это человек известный, авторитетный во всех традициях. Его божественная милость Бхакти Ракшака Шридхара Деви Госвами. Прабхупада, который вот Прабхупада, да? Вот эта традиция. Это параллельная традиция. Вот что он пишет. И он даже советовался вот с этим вот. То есть оно не вразрез идет, он не какой-то там не отступник. Это глава 10. Книга называется «Гуру и его милость». «Гуру и его милость». Гуру – это учитель. Учитель. Гуру – это священник. Это наставляющий учитель тебя. Это который может дать совет. Гуру много. Есть гуру, который посвящает тебя в молитву. Есть гуру, который указывает тебе путь. Есть гуру, который дает тебе совет. Называется шикша-гуру, шикша-совет. Есть гуру, который инициирует тебя. Ну, официально там, на тебя погоны. Вот ты теперь не так. Вот когда крестят, да, человека, нарекаем мы тебя, так. Вот, пожалуйста. Рукоположили, значит. Приобщили к традиции. Теперь ты не просто Вася какой-то подзаборный, теперь тебя вот так зовут. Да. И смотрите, вы вот затронули вопрос, почему все-таки живого Бога затирают? Он Бог, но Он так, вот через нас. И потому что существует система. Но система существует, и от них ну, никак не... Вот даже вот мое тело, это тоже система каких-то вот шарниров, да, вот оно как-то движется, да, по каким-то правилам оно движется. То система, ну, нужна. Вот. И система передачи знаний, это тоже система. Эта система называется парампара. И мы читаем, и вот здесь написано, вот Кришна рассказал этому, потом рассказал этому. И в связи с этим возникает вопрос. Сейчас я назову. Система существует 50 столетий. Вот это. Ну, вот, вайшнавская система. А ученическая преемственность содержит 38 имен. 50 столетий и всего 38 человек. Вот, пожалуйста, официальный документ, здесь это написано. Как за 50 столетий, сколько они жить должны? И там огромные разрывы есть между именами. Так что, она прерывалась? Вот. И поэтому тут объясняется. Я сейчас на словах объясню. Есть материалистическое понимание вот этой преемственности. И это признак того, что человек считает себя телом, а не духом. Ну, загнул. Вот если мы не понимаем, что мы не это вот кусок мяса, тогда очень сложно нам все остальное объяснять. Ну, я не тело, я не эта рука, руку отсечь, я ж никуда не делся, да? Вот. Я кто-то внутри. Тогда, пока мы думаем, что мы это тело, очень сложно объяснить, что ты помрешь, и ничего с тобой особенного-то не случится. Мы так считаем. То есть страх тогда обеспечен пожизненно, и у меня всегда будет повод нарушить все заповеди. И у парампары, у этой цепи ученической преемственности тоже есть тело из людей. Но здесь записано только самые-самые-самые, самые такие серьезные ачарьи. Потому что вот этот вот такой замечательный передал знания, а, вот, а он инициировал в эту парампару там другого. А тут вдруг не такой замечательный оказался. Ну, вдруг не такой замечательный. А третий оказался еще хуже. А передает эти же знания. Ну, туда и уже и что-то приклепал, что-то еще. А четвертый оказался такой же, как и первый. Бывает такое. Да? И тогда пишут первого и четвертого, а этих двоих пропускают. И поэтому нам надо смотреть. Мы ругаем, бывает, традицию, потому что видим перед собой последнего, и нам кажется, что-то вроде правильно говорит, а что-то вот сердце не согласно. Нам надо его сравнить вот с тем, с первым. Вот такой, как вот, вот какой-то, как вот Иисус, например, да? Последующих уже не будет, потому что он, ну, чистейший. Если что-то не совпадает с его словами, то надо понимать, что не такие уже они. Но потом бывает возникает. Вот, вот долго-долго не было, бах, появился Сергий Радонежский. Да? Вот. Это парампара. Это наподобие, как сравнивается в науке. Ну, был там Коперник, потом через время Галилей, потом Ньютон, потом кто? Да, а между ними там пропасть. То есть берется какая-то концепция, он открывает что-то новое, все этим живут, а потом пошли технари, а вот с этого боку посмотреть, а с этого боку, а с этого боку. И потом там через пару столетий кто-то так посмотрел и что-то увидел то, что остальные, и что-то такое яркое. И вот говорит, вот. Вот это вот Ньютоны, а вот уже теория относительности. Вот. Вот они между собой связаны, а между ними там были. Вот. И это называется дикша. Дикша — это когда вот они подряд идут. А шикша — это шикша, совет. Вот этот яркий совет, а вот это уже там немножко маркета, немножко юрведы, немножко астрологии. Ну, к Богу прилепили, потому что Бога не хватает, чудес-то нету, а чем-то привлекать-то народ надо. Вот и суют туда вот это вот, разбавляют. Так, кап туда немножко. Вот. Добавляют, добавляют. А у него, почему? У него качеств нету. Почему? Ну, он...
Надо не
делать. Да. И это говорит, но вот эти, что не хуже гуру, что не, ну, что, чем дальше гуру, он хороший гуру, он молодец, он все, но что не дальше гуру от Бога, начинается культ дикша-гуру. Потому что система держится на дикше. Знание держится на шикше. А это на дикше. И поэтому вот, он же вот все, он же это, он же вот конкретный ученик. И поэтому, чтобы меня не анафеме не предали, я зачитаю очень серьезный вот этот Махарадж, Шридхар Махарадж. Он об этом прямо говорит. Вот. Он отвечает: дикша или инициации. Вот. Это не дикша гуру парампара, преемственность формальных инициирующих гуру. Дикша или инициация, то есть когда тебе рукоположили, имя назвали, это более или менее формальная вещь. Существенно является шикша или духовное наставление. А это наставление могу получить из книги. Просто прочитать того ачарью и все. Если мы помним, вот кто-то фильм смотрел, или вот, ну, во всяком случае, считают, так было, этот, как получил наставление этот Франциск Азизский. Кто-то помнит? Он был на войне, потом нашел какую-то потрепанную книжечку, затертую там, ну, от Христа что-то, Евангелие. Прочитал, впечатлился, один среди вот этой бойни, посмотрел, и сразу стал другим. Вот. У него была какая-то закваска изнутри, то есть, ну, как закваска, не очень такое приятное слово, чистые вот эти вот были, то есть он совестливый немножко был, и его сразу пробило, и он просто ушел с войны, его сразу посчитали немножко дурачок, лечили, не вылечили, потом он просто разделся догола, ушел там в монастырь разрушенный, построил куча преемников, все, сейчас Сан-Франциско есть, город имени его признан. И пошло движение францисканцы. Он христианин или нет? Вот он преемник непосредственный Христа. Если мы думаем, что только католики идут, нет. Только православные, нет. То есть это шикша, парампара, она широкая. Широкая, может быть, извилистая. Кто увидел, воспринял, сверкнул вот так вот, все, его фиксируют и ставят. От чистоты вот этих вот чувств, которыми питаем Господа. И он может рассказать. Если чистота чувств помогает человеку быть смелым, человек, когда живет, он живет в вечности, он не живет, ну, типа сегодняшним днем. Я давно читал такой научно-фантастический рассказ, называется «Пиявка». Я вам расскажу его. Вот. Ну, фантастика, конечно, но чтобы суть передать. В общем, в космосе летела какая-то штука, и пока она летела, она тратила энергию, теряла в массе, ну и такая кусок грязи, короче, упал на Землю. И эта штука, она пожирала любую материю. И она увеличилась, и она упала на у одного фермера там. И вот он смотрит, наступил на нее, думает, какой-то камень, кто-то ко мне в огород, раз, и прилип у его башмак. Он стал отдирать, отодрал, и там полбашмака нет, она съела. И она начала пожирать. Он позвонил в полицию, полиция приехала, почухала голову, не знает, что оно такое. Приехали ученых там, из этого НАСА, ФБР и все такое, думали, ну кто-то заслал, потом поняли, что эта штука может съесть всю Землю. И давайте ее расстреляем. Вот. Направили какую-то туда, ну я не знаю, что-то, бабах, ну какой-то маленький ядерный заряд. Оно так булькнуло и увеличилось сразу раз в 50. Ну там ядерный заряд, это энергия, да? Оно проглотило эту энергию и выросло. Энергия и материя, они как бы взаимно это. Они думают, ого, а что делать? Приехали ученые, говорят, туда надо такой мощный заряд, чтобы оно не выдержало. Не выдержало. А вот эта вот штука, оно это как-то носом чует, не знаю, чем оно чувствует, но чувствует, где энергия, ну, где более энергетичная. И оно там полезло к атомной станции, вот так вот поползло туда, понимаете? Потом оно летать уже научилось. И они взяли как приманку, ну, на какой-то корабль, и там это ядерное топливо, а там внутри боеголовку такую хорошую зарядили, потому что оно уже полетело и полетело к Солнцу. Пока до Солнца долетит, оно его потихоньку скушает. А надо его взорвать очень сильно, чтобы, ну, закрыть вопрос. И вот оно летит и думает, Солнце далеко еще. А вот это рядом маленькое, но вкусненькое, но ближе. И оно изменило траекторию, проглотило его, ну и там нажали на пульт, и закончили с этим делом. Вот я к чему говорю, зачем это все? Чтобы, ну, лучше понять, что мы ориентированы. Вот хорошо сейчас, а там как будет. Если мы будем ориентировать на вечность, то нам очень легко будет противостоять внешним чувствам, внешним. И очень легко будет слышно вот это внутреннее, если мы будем ориентировать на вечное. Это потому что, если мы будем просто понимать, что я вечен, никуда я не денусь, ничего со мной не будет, но от моего поступка сейчас зависит, какими дебрями я дальше буду проходить, легче или больше. И поэтому... Ну, мы будем более дальновидны, получается. Просто сознание, что я вечный, дает возможность говорить правду при любых условиях. Не боятся идти на... Чего они не боялись идти на костер, чего они не боялись там, ко львам? Кстати, они их и не трогали чего-то, да? Почему? Они видели там вечность. Львы видели. Потому что, если я понимаю, если открыт к вечности, у меня эти каналы, чувства и к Богу открыты, и он этими чувствами... На санскрите чувства называются две, и они две функции выполняют. Они действуют и воспринимают. Восприятие, это наука, называется гьяна, гьянендрия, индра. И гьянендрия, это воспринимающие чувства. Например, я зрением воспринимаю, как вот это все, тут формы всякие, цвет, свет. Но я могу кого-то сглазить. Знаете, есть такое свойство, да? Могу кого-то сглазить. Дурной глаз люди знают. То есть я могу зрением воздействовать. Я знал лично человека, который взглядом поджигал спичечные коробки. Вот так вот ставил, смотрел, зажигался. В ведах написано, имеет зрение, имеет огненную природу. Я видел. Это обыкновенный был человек, он никакой там не экстрасенс путей, бригадир пути. Щербатенко Виктор Михайлович работал на втором Запорожье. Вот. Итак, но если я подключен вовнутрь, если даже обыкновенный человек, может, спичечный, а он, кстати, безбожник был, этот Щербатенко Виктор Михайлович, но честный. Вот. И честный, значит, сильный. То если по моим вот этим каналам, по чувствам потечет сам Господь, то представляете, какая сила, какое влияние на мир. И поэтому верующий человек, доверяющий ему, чувствующий его, это очень сильный человек, потому что он очень сильно влияет на мир. А если нам говорят, вы его не чувствуете, то вообще ты ничего на мир не повлияешь. Вот это вторая такая мышеловка, в которую попадаются все верующие люди. Почему они попадаются? Потому что вот эта парампара немножко подвяла. Потом, вернее, тело. Парампара-то она неувидаемая, она вечная, учитель святый, все такое. Но человек очередной, ну не такой он. Ну нет за ним вот чудес, вот, ну нету, нету. Это означает нету той силы. Потому что к одному подходишь, и все, и ты впечатлен, и у тебя и вкус появился, понимаете? Просто разговор с ним тебе прочистил все эти каналы, все эти мозги. А другой тебе просто объясняет, что так хорошо, так плохо. Да я и в принципе сам знал, как хорошо. Мы в принципе знаем, как хорошо, как плохо. То есть надо понимать, что вот человек, в нем есть дух, но есть тело. Тело может болеть, в этом ничего страшного нету. Ничего страшного нету. Я сейчас прочитаю. Да, все-таки хотел договорить мысль, что неучитывание, или, я сказал даже более жестко, игнорирование вот этой вещи, что каждый человек может чувствовать Бога, а точнее чувствовать то, что чувствует Бог, приводит к бессилию человека. Потому что сила человека в его воздействии на мир. А если он чувствует Бога и притворяет его, и по его чувствам живет, практически слит, то его на мир воздействие просто мистическое происходит. И Господь говорит, я покровитель мистиков. То есть практически Господь покровитель тех, кто чувствует его. А кто его чувствовать не хочет, вернее игнорирует, бойкотирует, он их, ну как, он тоже их покровительствует, но не сильно. Он просто предупреждает, но сам не вмешивается. Он говорит, ну не иди, будет плохо. Но если я очень его чувствую, и мне сжимается, и ну, совесть велит, я иду туда, он сам выходит и сам все разруливает. И все говорят, вот это ничего себе бахнуло. Этого не должно было быть. Вот это вот раз и выздоровело, этого не должно быть. Бог тогда выходит. Ему есть из чего выйти. И поэтому такой человек, просто верующий человек, является делателем атмосферы. Атмосферы. Как бы это сказать? Вот в парилке были, да? В сауне, в бане, да? Вот там... Я сейчас не хожу, ну, извините за интим. Вот. Просто и некогда, души хватает. А раньше я как-то, ну, любил это дело, и у нас была целая компания, мы туда ходили, туда-сюда, и там есть банщик, который приходит, у них там санитарные нормы, и там сколько там попарились, он говорит: ребята, выйдите на 3-4 минуты. Мы выходим, он это все споласкивает, дверь открывает, какой-то чопик там вставляет, дверь открыта, пар весь выходит, ну не пар, там сауна, там вот жара выходит, просто температура. Потом закрывается, 3-4 минуты температура та же. Атмосфера сменилась, но вот этот котел раскаленный-то остался, мы же его не трогаем. Он там все раз, все продезинфицировал, все опять стерильно, и опять та же температура, опять заходите. Вот. Религия борется с атмосферой. Кто-то испортил воздух, и мы вот его проветриваем. Может быть, поработаем с тем, кто его испортил? Системная ошибка, кто-то что-то портится. И вот одна из таких порчи, которые вот культ дикшигуру. Да, обязательно. Но вот здесь Шридхар говорит, формальная инициация менее важна, чем наставляющий гуру. Менее важна. Но когда насаждается слух, что без него ты никуда, без него, если тебя не переименовали, ты никуда не пойдешь, это сразу все просто начинают бредить инициацией, и, ну, просто гонки начинаются, гонки, искренность куда-то пропадает, пропадает вот это такое, ну, такое состояние, что ты просто служишь, а не просто ради как погоны. Если ты погоны не получишь, напрасно ты служишь, понимаете? Вот такое вот ощущение Господа, как, который в тебе постоянно, его ощущение, и говорит, вот когда ты получишь, тогда у тебя начнется, на той ступени все хорошо, все пропадает. И вот это портит атмосферу. И в этой атмосфере чудес не случается. И церковь борется с этим. А тут сразу начинается последствия. Начинается какая-то, я не знаю, борьба за места, быстрее там, ну, как-то отличиться перед системой, вот так вот. И какое там бхакти, какое служение, какая любовь. Люди спасаются. Они пришли сюда более чистые, ну, а тут просто их заставляют так вот это делать. То есть маленький пустячок. Потому что система пришла, я сейчас прочитаю, систематически это бывает. Это бывает всегда. Это говорит очень серьезный человек, признанный в мире. Но он тут говорит, он представляет собой как учение, или называется сознание Кришны, и он сразу говорит, сознание Кришны — это не бизнес и не чья-либо монополия. И дальше он говорит за все другие конфессии, он говорит, сознание Кришны, ну, у нас тут ведический клуб называется, сознание Бога, потому что это одно из сознание Бога. Просто это и, ну, имя. И вот он говорит, нас не интересует материальная связь. Материальная связь, вот он лично меня рукоположил. Он говорит, нас это не интересует. Принял ли ты наставление его и следуешь? Посредник не есть это плоть и тело, как мы в основном думаем. Сейчас я вот. Такую аналогию приводится. При обозрении большого пространства можно не обращать внимания на ближайшие столбы. Между одной планетой и другой единицей измерения световой год. Расстояние подсчитывается в световых годах, а не в милях или в метрах. В ученической преемственности только великие последователи считаются важными, великие. Не то, что остальные считаются неважными, но ориентироваться надо на великих. Ой, а мы ж не великие, как же можем ориентироваться на великих? Это ж уровень. Но великие последователи, все говорят, вы должны стать как мы. И это легко. Иисус что говорил, помните, по этому поводу? Вы должны стать совершенными, как Отец ваш Небесный. Да? Как это сделать? Очень просто. Чтобы через наши чувства, которые делают, они перестанут, потому что они будут под напором изнутри. Пропустите Бога через себя, да и все. Просто слушайте Его. И Он вам говорит, вы это делаете, и тогда вы носитель атмосферы. Тогда ты заходишь, человек, это человек, заходишь, рядом с ним матюкаться никто не сможет. Я знаю таких людей. Вот в его присутствии не может, ну какая разница. Вот там такие крутые сидят, а вот такой зашел, а не может. Почему? Сила в нем какая-то. В присутствии некоторых людей он носитель атмосферы, он как вот та вот печка в сауне. Он приходит, и тут что-то случается. Люди начинают говорить о чем-то, говорить, сами удивляются, что они говорят. У них темы меняются. Они уже не ругают правительство, они говорят о чем-то другом. На какие-то философские темы потянуло их. Он просто сидит. Просто сидит. Вот. А иногда, если там что-то скажет или что-то сделает, там и чудес своих страшно стесняется этот человек. Но он сильный. Но сильный не сам по себе. Бог через него, он позволяет Богу. Он прислушивается к нему, а не к этому. К этому, если будешь прислушиваться, все по правилам так и выйдет. По правилам ничего хорошего не выйдет. Ни одна плоть по закону не спасается, написано. А люди, конечно, скажут, которые на местах, которые вот уже подпорчены, где никаких чудес нет, они не знают уже, чем людей привлечь, они говорят, а вот это неправильно? Да, конечно, оно будет неправильно. А как правильно? А правильно так, чтобы тебя никто не замечал. Вот ты сидишь такой смиренный, мне даже один хвалится, это я реальный случай говорю, я 15 лет на заводе работаю, никто не знает, что я верующий. Вот это удивил, да? Никто не знает. Вот такая от него сила исходит, замечательная. Верующий человек – это сильный человек. Верующий человек – это не ничтожество. Верующий человек, он пройдет, и все что-то почувствуют, поймут, не поймут, но они почувствуют силу, он Бога в себе носит. Он вмешивается в этот мир, просто даже вот сидит, просто подумал насчет кого-то, чего-то, и там уже просто думает, дай Бог ему там вот это что-то такое, и там ему будет. Обычный человек, ну, он, конечно, там тоже какой-то посыл будет, но не, результат будет другой. Меньше, да. Вот сила откуда-то. А ведь просто. Я все-таки дочитаю уже, чтобы закончить с этим. Тут есть, тут ему задаются вопросы, а он просто отвечает факты. Факты, что все говорят, ну как же, как же. А его спрашивают люди, которые, ну, немножко, может, пострадали, потому что вот это культ. Вот это, вот смотрите, какие они великие, а я вот последний. Если ты мне в рот заглядывать не будешь, то есть он говорит, он призывает думать. Призывает думать. И потом люди разочаровываются. Потому что реально они от этого последнего могут не взять силу. Не все силы передают. Иногда надо перечитать основателей, ачарьев вот тех вот. Иногда почитаешь, да вот же оно, а что-то сегодня не совпадает. И сегодня возрождение всех религий идет, поднимается, ну реально силы как бы. А раньше, чем тише, тем ты религиознее считается. Если мы посмотрим, как все начиналось, не такие простые они были ачарьи, они были очень воздействованы. Если взять... То есть у них было реальное воздействие. Они не тихонечко прошли и пятерых человек что-то уговорили. Нет. Христос пошел, за ним ходили тысячи. Он рекламу давал, скажите? Нет. Давал. Рекламу давали за него его враги.
Он давал рекламу.
Да, расскажите, я хоть буду знать.
Ну, это как Василий Дмитриевич перечитывает, там, в общем-то, лечил, что-то еще не его, в общем-то, сподвижник, а именно он сам это делал. То есть реклама была, и она не может.
Понятно.
Но это хорошая реклама.
То есть он давал, он,
это не реклама,
он
это
пропаганд, он это делами.
Это реклама, потому что
реклама,
реклама не всегда бывает.
Нет, это дела.
В рекламе нуждаются две вещи.
Хорошо.
Никто никогда не знает, и которыми залежавшиеся товары или услуги. Вот о том, чем никто не знал.
Хорошо, это... принимается. Спасибо. Спасибо за замечательное дополнение. То есть есть реклама обманная, есть реклама правильная. Вот он, Иисус, давал правильную рекламу. Он говорит, вот видите, там все, на него крест уже положили, а вот раз и все, да. Потому что Господь может все. Это не у меня. Да. Ну ладно. Не будем обращать внимания. Будем под музыку. Итак, правильная реклама — это реклама делами. И делами не просто на как там люди, чтобы восприняли, а неправильная реклама. Я что-то говорю и что-то как следствие хочу, чтобы из этого люди потом что-то мне делали. А он просто это делает и идет дальше. И его даже, это на первое прослушивание кажется немножко как бы недуховным, его даже не интересовали люди. Там было сострадание, сорадование, все эти дела, но его интересовало в первую очередь мнение Бога. Он говорит, я ничего не делаю, не видя Отца творящим. Да? И он просто следовал инструкции изнутри. И тысячи, тысячи, тысячи. Его последователи, это было день Пятидесятницы, да, он сказал, от Иерусалима ни на шаг, никаких проповедей, ничего, пока не получите силу. И на них сила сошла. И они вышли там, они как пьяные вышли. Если почитаете, там это просто боевик. Они вышли, а народ вышел над ними посмеяться. Христа вот только что распяли. Вышел, там Петр пришел, и они были вымотаны, вот это сошествие этого, под утро. Петр сказал, вы распяли Христа. И тысячи покаялись сразу. Он сказал простой текст. Он не делал им благотворительные обеды, не какие-то там, я не знаю, вот. Он просто сказал простой текст, но это слова были пропитаны силой. И весь Иерусалим встал на дыбы. Потому что это сделал Бог через этих людей. Потому что они пробили вот этот канал, вот это чувствование. Он сказал, вы можете. Шри Чайтанья Махапрабху. Он давал рекламу? Нет. Он был смиренный, чтобы никто не видел? Нет. За ним шла толпа, тысячи, тысячи людей ночью с факелами. Тысячи, тысячи людей. И правитель там забился в угол и говорит, что ж это делается. Это что, смирение? Это просто выплеск силы. А кто шли? Обычные люди шли. Обычные люди шли, и они не хотели там работать. Он говорит, так все, возвращайтесь к своим там ткацким станкам, там, по плугу или там чего-то дальше, вот и все. Вот. Они обладают, вот все, а простые люди, тысячи. Это называется сила. И человек, который просто придает значение своей совести и понимает, что это слезы живого чего-то, а не просто подсказка. И не за себя делает, что это выгодная, в принципе, подсказка ему, а просто из сострадания к нему, что ну плачет, но надо же это как-то прекратить. Вот. И когда ему показывают ситуацию, и тот радуется, что ну давай. Оно тебе не выгодно, ну давай, я этого хочу. Он делает. Тогда он расширяет эти каналы и становится могущественным человеком. И поэтому написано, что Кришна говорит, он покровитель мистиков, а не вот этих всяких. А в христианской традиции написано, что уверовавшего во что? То, что Бог ему говорит вот в это. Уверовавшего. Потому что доказательств нету, когда он говорит. Будут сопровождать чудеса и знамения. Потому что когда вообще доказательств нет, это называется безвыходная ситуация, тогда чудо точно совершится. Если более-менее какие-то варианты есть, то есть из пушки по воробьям Господь стрелять не будет. Вот мы просто задумаемся так над своей жизнью. Сколько раз мы его заставляем плакать просто. Если просто задуматься, да. Ты вообще, если мы сомневаемся в его любви, а сколько раз мы радость ему доставляем? Радость не в том, что Вася сегодня не выпил. Ой, Господь так обрадовался. Нет, он не этому обрадуется, что такой грех не состоялся. Нет, он обрадуется, что этот Вася там, может быть, грудью на амбразуру или что-то, кого-то защитил, ущерб себя, там, кого-то спас, в драку ввязался, кого-то там разбронил. Вот. Вот этому. На грехи он вообще не обращает внимания. Но перед грехом он предупреждает. Предупреждает. Люди сильно запутались. И люди думают, что если сильно много человек нагрешил, то ему недоступно это. Вот этот Махарадж, Шридхар Махарадж, он рассказывает об Александре Македонском. История всем известная. Там был такой Гордиев узел, помните, да? Очень тугой, телега была как-то завязана, и ну, развязать было пророчество, кто развяжет, тот значит будет властелином мира. И он подошел, попробовал, потом взял меч, перерубал. И человек, который рядом стоял, говорит, он точно будет властелином мира. Вот, а в наше время нам только рубать приходится. То, чем мы связаны, мы не можем. И поэтому, смотрите, нам надо следовать совести и энтузиазму, не обращая внимания на как мы связаны. Потому что мы связаны не просто Гордиевым морским двойным или как-то там, насмерть связаны. Мы не развяжемся, мы только можем вот это рубать. И Господь рубит. Потому что такое развязать? Развязать — это причинно-следственная связь. Как связали, в обратном порядке это сделать. Только мистикой можем освободиться. Мы столько завязаны, и в процессе этих завязываний мы ослабли. И связанный человек, как он может себя развязать? И поэтому, выполняя его, мы будем рубить. Что такое безвыходная ситуация? Он говорит, руби, так это невозможно.
Можно. А да. Более детально, что такое безвыходная ситуация?
Детально, ну, давайте. Да.
Ну что такое безвыходная ситуация, предположим, для человека? Предположим, даже разделить пополам. Для мужчины, предположим, для женщины. Что такое безвыходная ситуация? У каждого может быть понятие этого разное. Для одного, предположим, для рабочего, это для торговца вора, для политика, воина, с тяжелой кармой,
ну так это замечательно, что у всех по-разному и будет.
А как это? Что называется?
Как? Он и говорит как. Он говорит каждому, как это делать. Есть ситуация, и он говорит, иди или остановись, или делай этого, или не делай. Есть ситуация, которая, по-простому говоря,
тупик.
Знаете, что такое мистика? Мистика — это сыр без мышеловки. И материалисты говорят, не бывает. Но у Бога сыр без мышеловки. И когда он нам дает, мы говорим, да там мышеловка есть. Но ты приходишь, а мышеловки нет уже. Понимаете? Вот это мистика.
Может быть и маномашина есть. Но это же мое внимание написано. Может быть и маномашина есть какая-то хитроумная. Это же мы не знаем об этом. Для разных очень сортов, для разных сословий. Как это дело понимать? Это очень интересно.
Во-первых, сам народ говорит, что безвыходных ситуаций нет. Ну вы слышали, наверное, да? Народ, наверное, не глупый. Что не бывает безвыходных ситуаций. Хотя бы потому, что над всем этим наблюдает Господь. И если мы даже и плюнули, и знать забыли, и не верим в Него. Есть очень много людей, которые не верят в Бога. Они очень честные. Они очень честные, у них есть такая везучесть. И они способны на самопожертвование, и они совесть свою никогда не переступят. И они приходят в храм, их там не устраивает, потому что в храме дают более низкий стандарт, чем они жили. Понимаете? Потому что в храме говорят, а вот это по правилам, а им совесть говорит, правила уже так напридуманы, наворочены, что мы не можем следовать, они даже вот так вот. Но они Бога не знают, у них есть минус, они не могут плечи развернуть там изо всех сил. То есть они, так знаете, пассивно верующие, активно верующие, которые начинают с ним общаться. Как общаться в это время, в Кали-Югу, говорится, назови его по имени просто. Это настолько невероятно, если бы люди знали, насколько это сила, они бы весь день только и занимались, что называли его по имени. По какому? Какой тебе нравится? Но не имя — это значит не Бог, не Господь, не Творец, это должности. А есть у него имена. Имена много, настоящие. Ты можешь не называть его имени, ты можешь называть, и считается это эквивалентно, любого из вот этого парампары, этих святых, но которые занесены сюда. Не которые такие слабенькие.
Может,
да.
Может быть, перебиваем, может быть, это получается безвыходная ситуация, это тогда, когда мы вспоминаем, да, судей. То есть, ну, не в суде, а по семье Бога. То есть это получается безвыходная ситуация. То есть до той поры, пока мы не вспоминаем, это ситуация очень материального мира, когда мы плывем, делаем хорошо с энтузиазмом, или в принципе нас задавили проблемы. Но вот как только, в общем-то, подошел этот Рубикон, подошел этот рубеж, то есть мы как-то начинаем вспоминать. Или как? Вот что, я не могу для себя, может быть, это интересно будет кому-то.
Хорошо. Мне вот сегодня буквально звонила женщина. Я про нее уже говорил, там сейчас на выздоровление все идет. Человек попал в серьезную аварию, недвижимый лежит. Ему, ну, достаточно еще молодой. Вот. Начал шевелить конечностями, потому что его побило, помолотило очень здорово. Парализованный полностью. Парализованный. Сейчас немножко одна рука начала шевелиться. Сейчас он может на себя одеяло чуть-чуть потянуть даже. Вот. То есть медицина говорит очень просто. А у него просто разрыв там связок, в том числе вот этих всяких нервных окончаний, которые, ну, это управляющие просто вот эти вещи, да? И нервы и их вот отростки вот этих нейронов, они вот, знаете, как плющ, растут. И там, где порваны, его там собирали по кускам, они могут расти и сомкнуться, и все, там кровоснабжение, все это есть. Но паралич. И вот у него паралич потихоньку проходит. И она говорит, что мне делать? Я говорю, вот эти нервные клетки и вот их вот эти щупальца растут достаточно быстро. Но для этого надо думать и пытаться это делать. Мы там посылаем сигнал, вектор. То есть надо какое-то, чтобы искра прошла, и чтобы показать, куда расти. Понимаете? И человек очень хочет дотянуться до чего-то, а у него ничего не позволяет, он все-таки тянется. Однажды у него будет сила, он дотянется. Почему? Эти медики говорят, у тебя вот это все вырастет, и ты получишь возможность. Священное Писание говорит, Господь, видя твое желание, все это сделает, и ты дотянешься. И так в духовной практике. Если кто-то вот не слышит, тянись, услышишь. То есть у тебя не будет прорастать туда, у тебя будет очищаться. Будет головная боль какая-то, ты будешь... Вот, ну, у каждого, я говорил, какие методы очищения. Смотря чем ты замусорен. Какой тип греха, какой вид греха. И разные методы очищения бывают, да? Вот. И самое главное, этот человек начал говорить. Он не говорил, он начал говорить. Но ленивый. Знаете, что такое ленивый? Я раз попробовал, не очень получается. Два попробовал и сильно устал. Три попробовал и потом... Ну, хотелось бы раз, два, три и заговорил, да? Вот. Энтузиазм теряется, силы теряются. Что такое энтузиазм? Возможность есть, но желание было получить быстрый результат, а быстрый результат не получилось. И поэтому, не хочу. И вот как только я сказал, не хочу, нейроны перестали расти в ту сторону, понимаете? И поэтому надо дальше. И эта женщина сказала, в первую очередь заставлять его говорить. Подобно тому, как успеваемость ученика зависит от того, что он умеет читать, вот первые классы, да? Если он не умеет читать, он математическую задачу читает и не понимает, что он читает, по слогам почему, да? Он отстает по всем. Человеку надо, он же, представляете, он в коллапсе сам себе там лежит, ему надо вот общение. Когда начнет общаться, это же помощь. Не знаю, что там будет. То есть надо дальше. Как только потеряли надежду, все, вектор этот отменяется, и оно начинает зарастать. И человек, мы добровольно остаемся инвалидами, добровольно. В любом деле. По налаживанию отношений, по налаживанию здоровья, по налаживанию там того всего, по всему. Но все это как бы самое важное. Нам надо вырасти вот в эту связь. Вот эти, мы уже чувствуем. Она есть, да. Но нам надо ее практиковать. Потому что то, что не... это единственная связь, которая не зарастет никогда, куда бы как глубоко я ни упал. Но я ж тогда неэффективен. Я буду ее чувствовать, эту связь. Я буду ее чувствовать. Я буду чувствовать, да, плачет, наверное. Но буду уже думать, что, ну, да, совесть. А, совесть. Какая совесть? Все бессовестные я буду. Ну, буду вот так себя вести. Я буду чувствовать, потому что эта связь не зарастет. Господь побеспокоится. Все может атрофироваться, это не атрофируется. Но она будет только обозначена. Формально. Формально я буду, а что я буду? Тогда случится ситуация, когда меня достанет. Очень хорошо. Вот. Когда ничего не сработает, я буду обращаться к независимому источнику, Господи. И вот тогда даже может чудо случиться. Вот эти, кто обращается к Господу? Я уже говорил на эту тему. Сейчас я их зачитаю. А вы для себя определите, кто вы в этом списке. Посмотрите. Четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатства. Мы это уже читали, но я, чтобы еще определиться. Страждущие, ну, чего-то не хватает, да? Что это, духовность какая-то? Нет, просто мне не хватает это, я хочу, алчу. Страждущие, ну, страдающие от чего-то, да? Я хочу от чего-то избавиться. Ищущие богатства, вторая категория. У них более-менее нормально, но они хотят больше. Потому что вот тот живет лучше. Вот. И написано, это праведник. Если он по этому поводу, Господь, вытащи меня из ямы, или Господь, сделай мне чуть-чуть комфортнее, обращается к Богу. Это праведники называют. Любознательные, хочу все знать. То есть ему даже, любознательные, есть такая категория людей, такие интеллектуалы, которые... Вот все интересно. Это называется, у них вот эти вот верхние чакры сильно развиты, на остальные не сильно внимание, они вот, ну такой склад ума у них. Рождаются такие люди, любознательные. И не просто любознательные, которые обращаются к нему. Они, Господи, как же вот это вот все? И тогда им ответы, тогда они правду ищут. И те, кто стремится постичь абсолютную истину. Те, кто стремится постичь абсолютную истину, это... Смотрите, богатство не надо, да? Не страдают, не любопытствуют ничего. Это люди, которых все достало. И они при этом обращаются к Богу. Им все надоело. Вы думаете, вот смотрите, и тут написано, те, которые ищут абсолютную истину. Который ходил, и вот ему уже... Вот он женился, развелся, еще женился, да, ничего не то. Был богатый, был вот это, не находит счастья, потому что все как-то кончается. Все как-то кончается, увядает, следующий вариант. Он как-то это все прошел. Но это люди, которых все достало, то есть у них вайрагья, они уже знающие, потому что они с совестью дружили. У них это все прошло законным путем, и они поняли, что в этом ничего нету. Если кто-то это все нахватался незаконным путем, у него только страсть разгорается. И вот этим вот ничего не надо, да? И вот этим, которым ничего не надо, Это считается самые такие серьезные святые, которые ходят и плачут. Мы думаем, серьезный святой, который ходит такой, как бравый солдат Швейк, там, да, и все хорошо. Нет. Он ходит, мыкается там под джунглем или где-то, вот так вот, и втихаря плачет: «Господи, где ты, где ты?» Он хочет еще, еще и еще. Ему мало этого понимать. Он ничего не хочет: «Господи, где ты?» А Господь его как помазок, кисточку использует там и там, откровение дает. Не ему, для людей использует. А ему ни до людей, ни до чего, он так это: «Господи», он его хочет, вот он и хочет его видеть. Ему мало вот это его чувствовать. Вот такие есть люди. Он говорит: «Я уже понял, что все от тебя, что все без тебя обеспечено на такую уверенную смерть и разочарование». И он говорит: «Я хочу тебя увидеть. Мне мало уже вот так вот заочно общаться». Вот. И для сравнения, вот кто из вас кто? Которым плохо, очень плохо, просто плохо, они хотят поправить положение. Это нормально. Которых уже неплохо, но счастья нету, да, достало. Вот они ищут, Господи. Не просто сидят и ждут, а спрашивают. Которые любознательны, которые нос суют: «А как это, как это, как это?» Они тоже могут достигнуть, да. Любознательны — это высокая категория. Которые ищут богатство. Ищут богатство. Ну, хочет разбогатеть еще больше. Господи, кинь мне еще один миллиончик там. И он помогает, да. Праведник считается. Праведник считается.
А если есть и четыре?
А?
Если есть и четыре.
Нет, я вам скажу, что, смотрите, почему дифференциация такая, все разные. Вот есть там сангвиники, холерики, вот есть, да? Есть четыре варны, есть четыре ашрама, есть, ну, четыре разных настроения. Мы не можем иметь, если, смотрите, что такое, если я и такой, и стражду, и алчу, и любопытный при этом, и это сумасшедший человек вообще, он не знает, что он хочет. Это во-первых. Во-вторых, если хороших вещей в разной мере намешать, это будет такая бурда, это будет просто мусор. Это знаете, что будет называться, если у меня то, и то, и то? Это будет называться низший из людей. У меня всего потихонечку, понемножечку. А вот мы и читали, что превалирует. Или любопытство, или страдания, или желание разбогатеть, или все достало, я хочу только Бога видеть. Вот это и доминирует. Ну да, да, да. Вы, наверное, правы. Всего понемножечку есть, но что-то сильно выпячивается. Что-то сильно выпячивается и является ведущей. А вот если мы перевернем страницу чуть назад, до этого был текст. Ага. И мы там читаем характеристику людей, те, которые безбожники. А у них точно такая же характеристика, как вот этих у праведников. Вот точно такая же, смотрите. Невежественные, глупые грешники, низшие из людей, чье знание украдены иллюзии, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. Демоны-безбожники — те, которые... Ну, они говорят «нет» и доказывают, что его нет. Это не те, которые говорят: «Господь такой вредный, а мы вот сатанисты». Сатанисты — это не безбожники. Нет. Сатанисты, они очень даже божники, потому что они Бога знают, против него борются. А безбожники, которые доказывают, нет его. Вот безбожники. Ну, а это все атеисты есть. Атеисты — это те, которые не обращаются к нему. Атеисты. Атеисты могут быть преданные, они могут быть верующие атеисты. Ну просто название, что они к нему не обращаются, значит, атеисты. Те, которые обращаются, праведники. Посмотрите. Невежественные, глупые грешники, это их мудхи там еще называют, ослы, они очень сильно работают. Чем больше работаешь, чем больше заработаешь, тем больше будешь лучше жить. Это первая категория, которая к Богу не обращается. Они сильные и злые люди. Есть низшие из людей, которые — «Моя хата с краю». Смотрите, низшие из людей, которые... Вот перечисляю, смотрите. Вот эти те, которых я сейчас перечислю, безбожников, они наиболее ценно считаются в нашем обществе сегодня. Первое, смотрите, невежественные глупые грешники, это стахановцы работяги. Да? Почет и уважение. Дальше. Демоны-безбожники. Все хорошо, они занимают высочайшие посты, они говорят, мы наш новый мир построим сами, зачем там у нас Бог? Вот. Все от нас, идея сверхчеловека, вот это Ницше. Демоны-безбожники. Они воодушевляют. Вот. Что там еще? Чье знание украдены иллюзии. В комментарии описывается, это ученые. Ученые имеют статус? Имеют статус. А вот тут написано, а низшие из людей. А низшие из людей это люди, которые котируются всеми остальными, как самые религиозные люди. Как самые смиренные люди. Потому что и ученые, и вот эти работяги изо всех сил, и вот эти, которые доказывают, что Бога нет, они активные. А эти так вот сидят и ничего не делают. Налоги активно платят. Серые пришли, мы серые, белые пришли, мы красные, красные, да? И они считаются религиозными. Но они написаны здесь низшие из людей. Они ниже, они самые нерелигиозные. Они самые не горячие, не холодные, они вот такие середнячки. Вот. И их будут отмывать в самой низкой парилке ада, называется Анхатамисра. Ниже них там уже наги живут. А дальше ничего нету. Низшие из людей. Но они считаются в нашем обществе самые религиозные. И в религии, религия, которая привлекает людей, чем попало, как Иисус говорил, во что вы превратили дом отца? Потом взял плеточку, навел порядок и пошел там проповедовать, да? Помните? Как вы можете, как вы вас осквернили? Вот. Они котируются в таких религиях, где ничего не происходит по самому высокому стандарту. Но на самом деле это вот рабы. То есть они полностью вот лоботомированные люди. Это вообще не является религиозностью. Религиозный человек сильный. Он носитель атмосферы. И он просто приходит в магазин, что-то вот такое, и там уже происходит что-то. Он просто купил чего-то, ему завернули, и там уже у кассирши что-то такое, какие-то мысли другие. Он просто носит с собой, как вот тот котел в парилке. Вот. А не тот, который, чем меньше меня замечают, тем, значит, я больше религиозный. Нет. Это сила. Сила. А вот низшие из людей, они вообще ноль, ноль. Куда бы они ни пришли, они сразу приобретают температуру и цвет того места. Они вообще не оказывают влияния никакого. Вот низшие из людей. Итак, все эти четыре категории слабы, а перечисленные те категории сильные. Откуда сила, откуда слабость? Это с какой точки парампоры мы питаемся. Принято говорить, что парампоры это, я просто слышал такой, парампоры это вот связь. И вот в этой комнате есть электропроводка, да? И к какому бы вы участку электропроводки не запитались, ну, лампочка выгорит так же, правильно? Так же, да? Какая разница, в какой розетке? Вот. Но с парампорой дело обстоит не так. Потому что эта парампора не физическая. Не физическая. И она не дикша. Если мы думаем, что парампора это вот передача знания дикша, и мы можем запитаться не туда. Не туда. И это говорю не я. Это говорит вот этот вот ачарья. Я сейчас прочитаю. Если мы копнем еще дальше, Иисус это говорит вообще на каждом шагу. Он их даже как-то, ну, мы думаем, только Иисус так разошелся и ругает вот этих. А те, они тоже гуру, они тоже в парампоре, а он их ругает. Как же так? То есть он говорит, можно находиться в этой парампоре, можно находиться в этой нити преемственности и заболеть. и заболеть, и исказить истину. И поэтому не питайтесь от этого. Думайте, откуда вы получаете знания. То есть, сейчас я это... Это опять же глава 10. Так, сейчас. Угу. Так. Таким образом могут случаться пробелы, но все же эта нить не прерывается. Разумный человек увидит, что это началось с определенной личности, затем перешло к другому и затем дошло до нас. Это будет точной линией исследования. Все это истина для духовной и для духовной линии. А, до этого он говорил, что Коперник сделал вклад в науку перед тем, как начал Галилей, потом Ньютон, потом эстафету принял Эйнштейн, то есть, а между ними были пробелы. Вот точно так же в Парампаре. Те, кто не могут понять этот простой момент, руководствуются физическими соображениями. То есть я могу учиться у Галилео Галилея, или я могу у Ньютона учиться, а я могу учиться между ними, простой какой-то технарь, который просто выучил, вызубрил и просто работает за зарплату. У него нет вдохновения, у него нет. И я подключаюсь, а там электроэнергии нету. А он находится. Почему? А он передал, он просто где-то переписал, издал эту книжку, да, как-то на нас дошло. Дошло. Он находится, но подключаться надо не к нему, а к вот этим наставлениям. Для них Гуру Парампара – это физическое продолжение. Те, кто, чьи духовные глаза открыто говорят «нет». То, что было в первом ачарье, не наблюдается во втором или третьем. Но мы снова находим тот же самый стандарт чистоты в четвертом ачарье. Вот. Здесь он говорит, мы оказываем почтение, ну, кто знает, вот тот поймет, а кто не знает, в общем, это достойной личности перечисляется. Мы оказываем почтение Рамануджа, который является главой другой школы вайшнавов. То есть другая школа, но мы считаем его своим. Почему? Потому что он говорит то же самое. А там другая линия физическая шла. Но мы не уважаем Сахаджия, имитатора, находящегося в линии Махапрабху только в физическом смысле, но искажающего, извращающего истинное учение. Имитаторы не принимаются в внимание. Хотя в физическом смысле они находятся на линии Махапрабху, Рупы и Санатаны, но постигая сам дух линии, мы видим, что они ничто. Их связь с Махапрабху только физическое подражание. Вот. И мы будем подражать до пота. А Господь больше всего, ну как сказать, не любит общаться, это не так совсем, скажем так, не проливает свою милость на имитатора, на лицемера. Ты пьяница и алкоголик, ты убийца, ты кто угодно. Никто не лишен милости Господа, помощи Его. Но притворщик лишен милости. Почему? Потому что сам факт притворства, я перехожу на сторону мира князя сего, отца лжи. Я конкретно перехожу на другую сторону. И не просто, если я притворяюсь по таким по малым поводам, чтобы там обмануть. Вот я сейчас расскажу, как я обманываю своего внука. Вот. Потому что примерно так же нас обманывают. Но я из благих намерений. Вот смотрите, я остаюсь, вот мой внук рядом со мной. Его мать, моя дочка, уходит. Он же за ней орет. Мне надо... А они, знаете, дети, очень точно знают, что ценно, а что не ценно. Вот игрушки валяются, он... ну вот моя мобилка лежит. Он знает, что там что-то хорошее, потому что не разрешает трогать. Вот. И у меня сумка такая, нет, а вот чуть поменьше сумка, там у меня самые важные вещи лежат. Там лежат мои четки, там лежат там караталы, там лежат. В общем, я туда никому не позволяю нос вообще совать. И оно, вот это мале, что-то знает, что эта сумка очень важная. Я беру эту сумку за ремешок и тяну, типа как паровозик так. Он сразу забывает, что мама сейчас уйдет и покидает его, он идет за этой сумкой. Да? Идет за этой сумкой, идет. Но если я сейчас заберу у него сумку, он же тоже начнет орать. Надо отвлечь внимание. Вот примерно так с нами поступают. Я беру, у нас там есть маленький такой игрушка плюшевая, тигренок. Сажаю на сумку и говорю, о, тигр едет. Он идет за этой тигрой. Потом я выдергиваю сумку и сажаю машинку на этого тигра. И машинка уже едет, а сумку закидываю, чтобы он не видел. Вот, все. Совершенно безопасные игрушки, пускай он лазит сколько угодно, мою сумку не трогает. Вот примерно так нас надувают. Сначала это что-то едет, да. Вот едет истина, что-то такое важное едет, там вот там точно есть какой-то смысл. Потом сажает какую-то сверху типа аюрведу. Вот. Да, аюрведу, и она сразу так, ух ты, или астролог, все что угодно, но потому что самое главное, это Господь, который готов с тобой разговаривать хоть сейчас. Вот. Потом говорит, а он еще там про аюрведу говорит, ну что-нибудь, раз такое. Потом вот это вот, потом мы углубляем знания аюрведы, потом эту платформу заменяем на какие-то перечень законов, которые тоже есть Слово Божие, ведь правильно, да? А это убираем. И все, кушайте с булочкой. Вот. И толку не будет. Но если, понимаете, если человек, ну так вот, вот как я, да, вот обманывает, потому что чтобы просто беды не было, потому что, ну оно ж это сейчас наделает делов. А другое дело, когда человек обманывает, это его профессией становится. Его профессией, когда он становится священником, и он это говорит, одно дело он не понимает, потому что он может, но когда он начинает это понимать, потому что, смотрите, системе надо, чтобы вот ты вот сюда, вот тебе приписали в реестр, записали, все, ты садху святой. Нет, может, тут вот, может быть, не садху, у тебя не может быть таких качеств, может быть, нет такого. И ориентация на это, потому что такая система рухнет, и ты рухнешь вместе с ней. И поэтому нужен гуру, тот гуру, в тот чистоте. Его надо проверять. Не, а как проверять? Сравнивать с эталоном. Эталон, вот это парампоры есть. Я сейчас, мы немножко перебрали, должен же быть давно перерыв. А, уже давно должен быть перерыв. Я сейчас еще одну. Это мы прочитали про Рамануджачарью, да, который вообще, мы оказываем почтение Рамануджи, который является главой другой школы вайшнавов. Вот. С другой стороны, мы видим, что Рамануджи внес существенный вклад в вайшнавизм. Мадхвачарья внес достаточный вклад, и Нимбарка, ну это, извините, кто не знает, тоже сделал свой вклад. Поэтому принимаем их согласно нашей потребности. Но мы отвергаем физических, так называемых, хранителей потока, потому что у них можно найти только искажение и извращение. Вот так вот жестко. Такое жестко. Надо сравнивать, что говорили изначально. А изначально была сила. Если мы от этого не черпаем силу, вкус не черпаем, их почитать, поскольку они нам рассказали от у тех предыдущих об истоках, потому что они ничего другого не говорят. Но силу мы от их не черпаем. А почему у них нет силы? Потому что уже этот тигренок едет не на той сумочке, а на чем-то другом. Они, весь антураж, они нам стрелки показали, вот там, там можно, и мы смотрим, находим это. И потом, когда говорим, они, конечно, немножко недовольны. Вот, потому что человек, который имеет силу, сам имеет силу и о ней рассказывает, он не нуждается в этих людях, а человек слабый, он как на должности, он нуждается в этих людях. И если они получат силу, а он так слабый останется, то А тут и написано, их надо как-то почтение оказывать, ну и до свидания. Они теряют просто свой заработок. Вот это вот негодяи. Вот это вот негодяи. Вот это вот профессиональные притворщики. И они уже на службе вовсе не у Бога. Вовсе не у Бога. Вот с этими надо быть аккуратно. Слабые люди, которые. Как определить? Их не сопровождают никакие ситхи, никакие чудеса, никакие. Они не могут помочь человеку. Их благословение не работает, их молитва не работает. Вот. У них нет связи. У них нет связи. Вот. Ну, не так оно все мрачно.
Виктор, угу. Хитрость, она что возникла не как
идиот. Что-что?
Хитрость, она возникла в принципе не как идиот, а немножко, в общем-то, раньше. Переход.
Хитрость, она бывает по разному поводу. Одно дело, я хочу обмануть ближнего, чтобы разбогатеть. Я хочу ограбить, я сказал, все ушли, я тут, но если я начинаю хитрить за счет Бога, А знаете, как можно хитрить за счет Бога? Всего одним способом. Надо просто преуменьшить значение Бога, которое находится у меня внутри. И все. И все. Это называется хула на Святого Духа в этом. Хула это не значит, что он такой сякой и нехороший, нет. Ну, он просто типа глухонемой, ты его пока не слышишь. Просто то. Он силен, чтобы донести, что он чувствует и думает любому, независимо. То есть он просто силен, хотя бы это понять. И вот это хула. И вот это не прощается, все прощается, а вот это не прощается. И в этом кто заинтересован? Физические продолжатели как бы парампары, но не имеющие силы. Неважно, а что я, если не имею силы? Ну, хотя бы ты честно говори. Но если ты настаиваешь на том, что надо высочайший уровень, чтобы почувствовать Господа, ну ты тогда просто паразитируешь на системе. Ты просто заинтересован в этом. Нам надо сделать перерыв, потому что на 5 минут, да? Mm-hmm.